Я Владимир Рыжков, и сейчас мы поговорим об экономическом росте с Андреем Клепачем, заместителем правления Внешэкономбанка, Банка развития. Андрей Николаевич, больше стало ясности с перспективами экономического роста после двух дней форума и выступления президента, или ясности не прибавилось пока?
Ну, про ясность, самое ясное то, что рост является скорее приоритетом все-таки для всех, кто бы какую позицию ни занимал, о том, как этот рост достичь. Потому что если брать первый день, вот панель, которую вел Алексей Леонидович Кудрин, и выступали Набиуллина, Силуанов, здесь была представлена одна позиция, которая базируется на том, что надо все-таки в первую очередь снижать инфляцию, переходить к сбалансированному бюджету, что на деле означает сокращение расходов и переход к бездефицитному бюджету там, за несколько лет. И это создаст условия потом для роста частных инвестиций при низкой инфляции, и таким образом будет рост. Есть другая позиция, которая вот сегодня обсуждалась на сессии тоже. Она больше была посвящена подходам близким, ну и, собственно говоря, и напрямую связанным с программой Столыпинского клуба, где говорилось о том, что нужен комплекс мер, как связан где-то с дерегулированием бизнеса, ослаблением административной и где-то силовой нагрузки, изменением правового режима, но при этом нужно существенное изменение денежной и бюджетной политики. В части денежной политики это, ну, есть акценты разные у разных как бы коллег, где-то с акцентом на увеличение денежной эмиссии, поскольку, ну, есть определенный дефицит ликвидности, и это считается главным барьером. Либо, ну, эта позиция мне ближе. У нас в целом сейчас ликвидности в банковской системе достаточно, она крайне неравномерно распределена. Есть деньги, которые есть у Сбербанка, ВТБ, есть общий прирост депозитов, но при этом есть дефицит капитала и средств у значительной части региональных и даже крупных центральных банков. Но так или иначе, главная проблема не в том, что денег нет, а в том, как они работают. Потому что при таких высоких процентных ставках, и хотя ЦБ ее чуть снизил на 0,5%, все равно в реальном выражении это практически 4% пункта. Это очень высокая ставка, и при таких условиях кредитовать население, кредитовать предприятия очень сложно. Поэтому ключевой вопрос – это снижение процентной ставки, но самое главное – это даже не общая ставка, а выстраивание специальных механизмов, связанных с тем, чтобы кредитовать инвестиционные проекты, приоритетные для государства, кредитовать малый и средний бизнес, где кредитование упало за прошлый год даже в номинальном выражении на 30%. И это кредитовалось бы по доступным все-таки для бизнеса ставкам. Вот, что,
по каким, например?
Ну, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, сейчас ставки, которые идут в рамках программы, ну, условно говоря, поддерживаемой корпорации, это 14-16%, а реально 22-24% и выше. Вот, фактически ставки хотя бы в пределах 10-12%, они бы здесь были выходом из положения для многих бизнесменов. Если говорить о сложных инвестиционных длительных проектах, то это ставки, которые, как и проектах, связанных с экспортом, то это от 6 до 9% или 8,5%. Кстати, примерно на такой уровень мы выходили, в общем-то, перед кризисом 2008 года. Вот. Поэтому это не что-то невероятное. Здесь фактически вопрос о том, что нужно выстраивать специальные механизмы. Если говорить о бюджете, то, опять же, тут аспектов много, но понятно, что когда доходы бюджета и доходы от экспорта упали, ну, от экспорта вообще на 40 с лишним процентов, у бюджета почти на треть, то увеличивать расходы сложно. Ну, или как бы оптимизация определенной уже прошла. Весь вопрос, что делать дальше. Есть пространство для некоторого структурного маневра и внутри бюджета, но оно очень ограничено. А определенный рост расходов нужен, но рост расходов на какие цели? На те реформы и преобразования, которые мы должны провести и даже заявили и в здравоохранении, в образовании, в развитии транспортной инфраструктуры, той же науки и технологий. И это не такие масштабные деньги. Да, это дефицит где-то от 1 до 1,5%.
Сейчас это гораздо больше. Сейчас по первым 5 месяцам это вообще около 5% ВВП.
Ну, это для начала года. В целом по году, я думаю, будет где-то 3,5%. Ну, так или иначе, ниже 4%.
Президентские 3 все-таки не впишемся, да, в этом году?
Ну, в 3, я думаю, мы не впишемся, но 3,5% это тоже хороший результат. В том числе и отчасти за счет того, что цена на нефть выше, чем предполагалось в рамках этого бюджета. Но здесь вопрос скорее не как этот год жить, простоять, а как мы собираемся развиваться дальше, потому что если дела будут идти своим ходом, то, ну, получим мы на следующий год рост там 0,8% или там 0,5%, но это все равно в Оригран, ну, такого проигрыша, отставания от большинства стран, даже от европейских стран. Я уж не говорю, там, Китай со своими 6 там, с лишним процентами, Индия 7 с лишним процентов, и даже Америка 2 с лишним при всех своих, так сказать, проблемах. Поэтому для того, чтобы не проиграть конкуренцию, нам все-таки темпы роста нужны выше. И это не вопрос даже как бы, ну, величия конкуренции, это вопрос доходов населения. Если экономика не растет, реальные доходы населения расти не будут. Для того, чтобы они повышались, нужен рост экономики, ну, по сути дела, как минимум 2 с лишним, 3% в идеале.
Я сегодня поставил задачу 4%. Правда, я не совсем понял, начиная с какого года. То есть он не сказал, что там с 17 года будем расти на 4. Он просто обозначил это как целевой ориентир, что вот надо бы расти на 4. Но когда конкретно, как мне показалось, он не сказал.
Ну, мировая экономика растет так или иначе на 3, там, 3 с лишним процента. Поэтому... Да. 3,5-4% это рост, который позволяет, ну, идти как бы вровень или быстрее, чем растет в среднем мировая экономика. Вопрос не в том, когда, потому что, ну, я думаю, что если не рассчитывать на серьезное повышение цен на нефть, а, в общем, это малореалистично, хотя возможны скачки вверх и вниз, то все-таки минимум 3 года, а то и больше нужно, чтобы темпы существенно повысились. Хотя, опять же, устойчивый рост на 4%, я думаю, при сложившихся правилах бюджетной и денежной политики, институциональном состоянии, они вряд ли возможны. Тем не менее, есть потенциал, и так или иначе, можно выйти на темпы роста 3 с лишним, ну, даже около 4%, ну, я думаю, года за 2, за 3, если вносить серьезные определенные изменения.
Вы сказали о том, что есть два подхода, есть две позиции, ну, они хорошо известны, да, условно говоря, Кудрина и Столыпинского клуба. Первое делает упор на снижение инфляции там, до 4-5% годовых, соответственно, снижение процентных банковских ставок, доступных для бизнеса, и на этой основе стабильно низкой инфляции, стабильного курса рубля и низких процентных ставок, инвестиции и экономический рост. И вторая позиция – это некая стимулирующая политика, которая за счет, может быть, более высокой отчасти инфляции, более высокого дефицита госдолга, более доступных денег запустит экономический рост. Но я вижу, что в очень многих позициях эти две платформы сходятся. Например, и те, и другие говорят о снижении давления силовиков на бизнес, о защите частной собственности, о независимой судебной системе, о дерегулировании. Я прав, что здесь очень, очень схожие позиции?
Ну, в этой части,
развитие, да, малого бизнеса, да, развитие конкуренции.
Ну, про развитие малого бизнеса у нас все говорят уже 20 с лишним
лет. Это правда.
Но
весь
вопрос, что мы для этого реально делаем.
А доля снижается в экономике?
Ну, тут нет достоверных оценок. Ну,
я встречал оценку 24-23%.
Да, но, видимо, где-то так. Вот, скорее всего, хотя достоверных оценок нет, кризис тяжелее ударил по малому, среднему бизнесу, чем даже по крупному. Но, вот опять же, тот же кредитный рычаг, вот, в номинальном выражении кредитование малого бизнеса сократилось в прошлом году, по данным ЦБ, на 30%. Это почти там, триллион рублей. Меры поддержки, ну, со стороны ЦБ это где-то 20 с лишним миллиардов всего. Со стороны там, корпорации развития, ну, около 200 миллиардов, 100 с лишним. Это, в общем-то, капля, ну, не капля в море, но, по сути дела, капля в море. Если мы хотим говорить о серьезных мерах поддержки, то можно перенастраивать правила, но они должны быть масштабными. Это все равно, как пытаться взять какую-то высоту там, без снарядов и бросая туда в атаку там, всего один взвод. Здесь нужны серьезные усилия, масштабные. Я думаю, там, 2-3 сотни миллиардов со стороны рефинансирования со стороны Центрального банка по льготным ставкам, плюс при определенных правилах, какой бизнес может соответствовать этим требованиям, они бы существенно могли изменить ситуацию. У нас есть фонд развития промышленности, он создан, заработан. Это 20 миллиардов, которые были инвестированы в прошлом году, но в этом году, в лучшем случае, еще 20 миллиардов. Заявок на 400. Это не означает, что они все хорошие, их надо отобрать. Но, по сути дела, из бюджета тут действительно найти трудно деньги. Но можно создать систему рефинансирования тех банковских кредитов или, например, рефинансирование облигаций, которые бы выпустил этот фонд.
Фактически это политика количественного смягчения, которая проводится, да, американцами, ну, точечная. И Европейским Союзом.
Потому что ЕЦБ. У американцев она более масштабная. Ну и опять же, когда они это запускали, она была связана с восстановлением ипотечного рынка. Ну давайте вот проведем тоже политику, которая связана с восстановлением.
То есть вы, Андрей, вы не видите больших рисков, если мы вот такие, такую политику количественного смягчения, больших рисков того, что эти деньги уйдут на валютный рынок или эти деньги будут...
Ну, что-то будет уходить на валютный рынок, но опять же, у нас больше риски, что мы будем, если не стагнировать, то развиваться медленнее и терять конкурентные позиции, и не сможем решать те задачи, которые были поставлены по улучшению жизненного уровня и тех же врачей, и учителей, потому что они могут получить деньги только от роста экономики. А это, по сути дела, вложение в наше завтра.
Ну, либо они могут получить деньги эмиссионным рублем, который будет обесцениваться.
Эмиссионный рубль, да, это как бы...
Мы это тоже проходили в 90-е годы, я это отчетливо помню, когда был эмиссионный рубль, деньги обесценивались, и зарплата обесценивалась.
Я бы здесь тоже все не утрировал, потому что, значит, эмиссия. Эмиссия – это выпуск денег. Центральный банк и сейчас выпускает деньги. Я думаю, что в этом году у нас масштабы эмиссии будет где-то 1,5 триллиона или 1,8 триллиона, но они не привязаны, как даже часть этой эмиссии, вот, к такого рода, к точечным направлениям.
Я имею в виду, когда идет эмиссионное финансирование бюджетных расходов, когда в чистом виде там выплачивается зарплата напечатанными рублями.
Ну, по сути дела, это так, хотя, опять же, в разные времена все делалось по-разному. Надо дать должное, что у нас было эмиссионное, в том числе финансирование и бюджетных расходов, например, в 99-м, там, 2000-м, 2003-м годах, и это сыграло большую роль в том, чтобы экономика заработала, потому что это были не просто деньги, которые шли в бюджет, и при том шли на выплату долгов под 200%, как это было в 96-м году, а это деньги, которые пошли на зарплаты, это сгенерировало спрос, а в условиях девальвации и определенных защитных мер это дало огромный толчок развитию внутреннего рынка и производства отечественных товаров. Мы получили не только благодаря нефти, а в первую очередь благодаря и таким мерам значительный рост нашей экономики.
Ну вот мы оба слушали выступление президента, мы слушали ответы на вопросы, когда он отвечал на вопросы. Мне показалось, что он скорее держит сторону Кудрина, когда вот он особенно подчеркнул, что резко упала инфляция. Мне даже попадалась цифра, что по маю месяцу она чуть ли не 0% впервые, там, ну около нуля. То есть что она на самом деле по году 6-7 уже может получиться, да, то есть радикально ниже, чем,
я думаю, что
чем
по
прошлогодняя 12.
6 или даже чуть ниже.
Да, а в прошлом году было 12. 12,5.
Выше, ну, нет, она была ниже, там, в среднегодовом выражении она вообще была 15%.
Да, да.
Но инфляция снижается, и снижается быстрее, чем считают большинство экспертов, и чем ощущает население, потому что население, потому что больше ориентируется на продовольственные товары, они всегда немножко дороже растут.
Ну, я как раз имею в виду, что он как раз, какие сегодня аспекты подчеркивал? Он подчеркивал, что резко падает инфляция, он подчеркивал, что резко упал отток капитала. То есть он как раз вот эти вещи подчеркивал сегодня, которые гораздо ближе к той концепции, которую отстаивает Алексей Кудрин.
Ну, пока у нас как бы макроэкономическая политика опирается в первую очередь на эту парадигму. Вот. Но при этом у нас нет роста, у нас спад в этом году.
Мне интересно, что вы в вашем анализе упор делаете все-таки на финансовых вещах, на бюджетной политике, на финансовой политике, на банках. А как же с инвестициями? Мы видим, что инвестиции четвертый год подряд сокращаются. Мы видим, что падение прямых иностранных инвестиций за последние два года катастрофическое. То есть, хорошо, даже если мы там будем кредитовать и помогать и так далее, но как быть вот с кризисом инвестиций? И какой может быть экономический рост при таком систематическом сокращении инвестиций? Или вы верите в то, что если смягчить денежную политику, то вот вам и инвестиции?
Да нет, ну, во-первых, инвестиции у нас падают 3 года, хотя резкое замедление по щелку нуля, да, 4.
Да, 4.
Но тогда это объяснялось, если брать 2013 год, в основном резким сокращением инвестиций «Газпрома», потому что были завершены проекты, а частные инвестиции и другие инвестиции росли. Вот в 2014 и дальше уже произошло торможение, потом падение частных инвестиций. Ну, я говорил об этих мерах и об этой дискуссии, потому что вы сами поставили так вопрос.
Ну, конечно.
Но как раз и те же предложения Столыпинского клуба, это предложения, связанные с инвестициями, потому что само, ну, как, собственно говоря, и Центральный банк, его идеология строится на том, что низкая инфляция позволит сделать инвестиции предсказуемые, они пойдут. Ресурсы для инвестиций есть. Вот те же депозиты, которые растут и у населения, и у предприятий. У нас в целом сбережения в стране на 2-3 процентных пункта, то есть, по сути дела, на 1,6, там, на 2 с лишним триллиона больше, чем то, что мы инвестируем. Поэтому возможности для инвестиций есть, но это ресурс, который уходит, ну, где-то на кредитование бюджета, но главным образом на отток капитала и на те приросты, так сказать, и сбережений, в том числе валютных, которые есть у населения и у предприятий. Вот, для того, чтобы они начали инвестироваться, недостаточно снижения инфляции. Нужно снижение рисков, нужна уверенность, нужны проекты-драйверы, которые запускают государство, и тогда они подтянут и частные инвестиции. И нужно в этом смысле кредитование инвестиций. У нас банковский кредит, который идет именно на инвестиции, на основной капитал, он мизерный, меньше триллиона рублей. Вот. И здесь есть возможность не такими большими средствами, всего в несколько сотен миллиардов, через институты развития, но дать существенный такой инвестиционный толчок, ускорения. Есть программы тех же инфраструктурных монополий, и электроэнергетиков и других, поскольку им зажали тарифы, их надо кредитовать, вот, или тогда можно поднять инвестиции, а за этим пойдут уже инвестиции частные.
Но, с другой стороны, мы видим, что правительство часто делает ровно противоположные вещи. Например, третий год подряд изымает накопительную часть пенсии. То есть те самые деньги, которые могли бы быть направлены на долгосрочные инфраструктурные проекты и так далее.
Ну,
то есть,
я бы не говорил, что правительство...
Где здесь логика?
Делает противоположные вещи. С одной стороны, оно зажало тарифы тех же инфраструктурных компаний именно для того, чтобы облегчить и снизить издержки бизнеса, как и помочь ограничить инфляцию и помочь населению. Вот. Что касается накопительной части пенсии, ну, как бы понятно, что здесь, по сути дела, непоследовательные решения, но эти накопления лишь в малой части, если вообще хоть какой-то части, шли на инвестиции. Это средства, которые вкладывались в государственный долг, вкладывались, так сказать, в те же валютные
активы. По-моему, в спасение банков
активы.
Отчасти это пошло.
Ну, я бы не говорил, что в спасение банков. Словно говоря, в экономике все взаимосвязано. По правилам, которые существуют, они не могут вкладываться в спасение банков. Как, собственно говоря, не могут вкладываться в инвестиционные проекты. Могут в основном в госдолг, облигационные займы определенных там, соответствующих требований. Поэтому в очень маленькой части они участвуют в финансировании инвестиций. Хотя при выстраивании системы, наверное, как бы часть этих денег может пойти и в долгосрочные инвестиционные проекты. Проблема в том, что и дилемма в том числе и правительства заключалась в том, что накопительная часть была использована в основном не для этого. Она была использована для того, чтобы закрывать дыры финансирования дефицита пенсионного фонда. Потому что у нас получается, что есть существенный дефицит. И он, по сути дела, 2 с лишним триллиона для финансирования, ну, как бы базовой пенсии. Ну, или там базовой и, так сказать, страховой. Но одновременно мы принудительно через налоги, де-факто это налог, хотя это страховой механизм, изымаем часть денег и отдаем их частным пенсионным фондам, которые их не инвестируют. С точки зрения, может быть, будущего, такого глубокого финансового рынка, да, эту систему надо выстраивать. Хотя, на мой взгляд, она все-таки должна быть скорее не по модели такого принудительного изъятия налоговым путем этих ресурсов, а создание стимулов для того, чтобы корпорации и население само отправляло часть денег в накопительную часть, а государство софинансировало или обеспечивало, ну, по сути дела, гарантировало эти сбережения. Потому что, ну, слава богу, таких проблем, как с банками, у нас нет, но Центральный банк как раз и начал сейчас заниматься, как бы, ну, по сути дела, таким очищением и оздоровлением системы частных пенсионных фондов, потому что они должны вернуть эти деньги людям, когда они будут выходить на пенсию, а гарантии, что они к этому времени будут существовать, не хочется говорить нет, но не так уж много. Поэтому работа, которую Центральный банк начал именно по оздоровлению этого сектора и по повышению уровня гарантированности этих вкладов, это сейчас может быть более важный момент, чем вопрос того, как туда дать дополнительные деньги, чтобы их давали тем, кто эти деньги потом вернет реально пенсионерам.
У нас остается минута и последний завершающий вопрос. Много было разговоров, что вот приехал Юнкер, приехал Ренци, был еще целый ряд западных политиков, хотя в основном бывших. Можем ли мы обеспечить значительный устойчивый экономический рост, если мы не уйдем от режима санкций?
Ну, я считаю, что, конечно, для устойчивого динамичного роста нам нужен иностранный рынок капитала и нужен импорт технологий. Но по-любому у нас есть возможность выйти на высокие темпы роста в экономике, которая все-таки так или иначе пока действует в режиме санкций, и быстро их никто не отменит. Потому что я бы здесь сказал, все-таки главная ценность – это выстраивание не просто открытой экономики, но экономики такой суверенной. Мы вынуждены, нравится нам это или нет, но быть суверенной и государственной, и политически, и экономически. Поэтому в том числе и предложения Столыпинского клуба, включали в себя ряд мер и решений, которые отходят от традиционной рыночной логики, но они необходимы для выстраивания экономического суверенитета России.
Спасибо огромное. У нас в студии был Андрей Клепач, заместитель председателя правления Внешэкономбанка. Мы говорили о путях запуска экономического роста в России. Спасибо.